Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, 10 декабря в Москве. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян, слегка забыл, потому что у нас тут небольшая такая заминочка.
Форс-мажор,
случился. Но мы справились. В среду, 10 декабря, просто выпал первый снег. Ну, может быть, не первый, но он как-то так прям прилег серьезно, и мы растерялись. Знаете?
Да, да, наконец зима началась, ноябрь закончился.
Ты же хотел этот снег, ты же хотел эту слякоть под ногами.
Я вообще, знаешь, сторонник того, чтобы летом было тепло, а зимой холодно.
Да.
Вот, мне не нравятся теплые зимы, мне не нравятся холодные лета. Есть такое слово «лета»?
Ну, за древностью и лет.
Ну да, да. Немножко в другом значении.
Да неважно.
Но сойдет.
Слушай, ну сегодня минус один обещают, осадков не ожидается, поэтому...
Минус
один —
это халтура, да.
Да, ну как будто бы, ты знаешь, когда выпадает снег, теплее на улице становится.
Ну так и есть.
Да.
Когда небо ясное, всегда холоднее зимой. Летом теплее, зимой холоднее.
Ну как будто бы сейчас небо, конечно, не очень ясное.
Но... Вот поэтому
да.
Всего минус один.
Ну, в общем...
Я когда в школе учился, да. Я знал, почему это так работает, а сейчас уже не помню.
Да неважно, представь, каково мне. Я помню, что там что-то есть такое, какое-то объяснение, но какое нет. Так, друзья, что вас ждет сегодня, в среду, 10 декабря, в ближайшие 3 часа? С 11 до 12 программы «Мы вас услышали». Будем обсуждать самые актуальные темы вместе с вами. Обсудим с Екатериной Тур эффект прожектора, разберемся, что это такое. Екатерина Тур – врач-психосоматолог, поэтому будет звонок врачу-психосоматологу. В 12.00 к нам придет Богдан Берковский, куратор выставки «Индия. Ткань времени». Расскажем тоже, что это за выставка. В 12.30 наша и ваша любимая рубрика «Про книги». К нам придет Мария Баби, заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо Аст». Поговорим о новинках книг издательства «Азбука» в декабре. А в 13.00 к нам придет Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Будем вместе с ней подводить итоги 2025 года и разбираться, что нового появилось в вопросах питания. Вот такие у нас интересные 3 часа. Так, напомним наши координаты.
Ну, давай, да.
Да, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит Москобот». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495.
На нас еще можно посмотреть, как мы тут такие красивые,
да, сидим,
болтаем. Это можно сделать на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман». У нее такое кликбейтное название.
Да, 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 да.
Макса мы еще ждем. В нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте. Везде трансляции есть.
Так, ну давай пробежимся по праздникам, перевернем календарь культуролога, все как обычно.
Сегодня
все
день
по плану.
Прав человека.
Да.
Бывает лев человека.
Прав лев?
Да.
Ты что, переведи шутку?
Право-лево.
Прав-лево. Ты про это? Я
прости,
не знаю.
Прости, но... идем дальше.
Хорошая тренировка сейчас была.
Да.
А сегодня еще отмечается Международный день прав животных.
Ну, а бывает?
Да.
Лев-животных. Это бывает.
Тут я уже поняла.
День вручения Нобелевской премии.
Да.
Нобелевский день сегодня.
Да.
Да, сегодня?
Сегодня.
Вручали же уже, нет? Или просто говорили, кому будут вручать?
Церемония вручения именно, Нобелевский день. Ну, хочешь, разберемся в этом празднике?
Не то чтобы прям хочу, но давай посмотрим.
Ну, коротенечко пробежимся. Одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной жизни Швеции и Норвегии – это Нобелевский день. Церемония вручения одной из самых престижных международных наград Нобелевской премии, которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием как самое почетное гражданское отличие.
Ну, в общем, сегодня.
Хорошо. Вроде да.
Да.
Будем следить за новостями, да?
День создания службы связи МВД России.
А еще сегодня день Конституции Таиланда.
Красота.
Да, а еще, если вы отмечаете православные праздники, то сегодня отмечается празднование в честь иконы Божьей Матери. Сегодня еще в Англии учреждена Королевская академия художеств в 1768 году.
В 1698 Петром I была учреждена первая и высшая награда России – императорский орден святого апостола Андрея Первозванного.
В 1866 году Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять».
Аршином, в общем, не измерить.
Да.
В ней особенная стать.
В Россию можно только верить.
Ах,
да? Все мы
самую
знаем.
Душу.
Все мы да. знаем, да.
А в 1901 году
не
состоялась
поверите.
Первая церемония вручения Нобелевских премий.
Да. да. А еще в 1948 году Организация Объединенных Наций приняла всеобщую декларацию прав человека.
И прав животных тоже да. где-то там, видимо,
смотри, приняли. Мы уже несколько секунд не говорили про Нобелевскую премию. Самое время
надо
сказать.
Надо исправляться,
давай.
Потому что в 1987 ее присудили Иосифу Бродскому по литературе.
Так, кто у нас родился сегодня? Сегодня родился Александр Брюлов, русский архитектор и художник в 1798 году.
Августа Ада Кинг, английская графиня, математик, первая женщина-программист в 1815 году родилась.
А еще сегодня родился Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист в 1821 году.
А Нелли Закс, немецкая поэтесса. Ты не поверишь.
Да?
Нобелевский лауреат.
Что? Сколько совпадений
сегодня. В 1791 году родилась.
А еще сегодня Дарео Михаил Румянцев, это советский артист цирка, он родился в 1901 году.
Сидни Фокс, американская актриса, в 1907 году родилась.
И советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта Советского Союза Анатолий Тарасов родился в 1918 году. И дни памяти сегодня у Юрия Лужкова, советский российский государственный деятель, второй мэр Москвы. Он умер в этот день в 2019 году.
В 1987 году Яша Хейфец, американский скрипач еврейского происхождения, покинул этот мир.
А еще в 1796 году умер Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита и учредитель премии, про который мы уже сегодня рассказали.
Ну, не лауреат.
Ну и Карл фон Дресс, немецкий изобретатель, умер в этот день в 1851 году. Я открываю календарь культуролога, и что я там вижу? 10 декабря 2018 года открылся парк соломенных скульптур. В июле 2018 года в городе Чангмай установили гигантскую соломенную гориллу, чтобы создать новую туристическую достопримечательность. Скульптура стала пользоваться успехом, и несколько месяцев спустя площадку расширили, обустроили и поместили туда двух новых горилл. А 10 декабря 2018 года открылся целый зоопарк из соломы, гигантские статуи слона, буйвола и других зверей. В день открытия студенческие команды устроили конкурс и провозгласили животное-победителя. Парк соломенных скульптур существует и по сей день. Он защищен от непогоды и позволяет посетителям отдохнуть прямо на траве. А начинающаяся в парке горная тропа ведет к водопаду. Экономика Таиланда в значительной степени зависит от туризма, поэтому подобные мероприятия позволяют местным жителям получить дополнительный доход. Знал ли ты, Гера, что художник Жерар Тай Саван создал бумажный зоопарк, разместив в нем более 2500 фигурок оригами в виде животных? Вот наверняка не знал, теперь знаешь.
Теперь знаю. Теперь
отлично. Знаю. Мы сейчас пойдем дальше, только я узнаю, на какую кнопочку нажать. На какую бы кнопочку нажать? Ну вот на любую. Попробую.
Носи Марина, Носи Марина, ради вас услышал.
Почти угадала с кнопочками.
В следующий раз повезет.
Буду более точна. Так, друзья, мы переходим к темам, которые будем сегодня обсуждать. Так, что у нас случилось, пока нас с вами не было?
Снег выпал.
Ну, слушай.
Ура!
Да, но
ура!
Про это
нет, я слышала, вы там в редакции говорили, что вы недовольны тем, что снег выпал.
Но это, знаешь, это как всегда есть люди, которые недовольны, например, кондиционером. Он либо должен быть включен, либо выключен. Всегда есть группа, которая за одно, либо за второе.
Да.
Так же и со снегом, так же и зимой.
По поводу кондиционера регулярные баталии происходят.
Ну, потому что кому-то слишком жарко, кому-то холодно, все логично. Но в воскресенье придут снегопады, метели и морозы. Морозы будут до минус 15 градусов.
А я видел, да.
Температура днем ожидается не намного теплее, от минус 6 до минус 11. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отмечает, что это ознаменует приход настоящей русской зимы. Как вы думаете, нужна нам сейчас вот настоящая русская зима? Должна она приходить 10 декабря или можно еще подождать? Потому что такое ощущение, что как будто бы вот сейчас еще снег все равно не останется с нами надолго. Он все равно растает.
Этот, скорее всего, растает. Будет плюс. Пожитает. Да.
Да.
Но вот тут написано, что метели, морозы, снегопады и минус 15. И это звучит как что-то, что пролежит.
Знаешь, там
время.
История в том, что, по-моему, там будет очень резкий перепад. То есть в пятницу будет более-менее такая теплая погода.
Такое, да.
И там будет разница в 10 градусов. То есть все метеозависимые люди, да, которые страдают...
Будут каким-то... в субботу отдыхать.
Будут отдыхать. Главное в пятницу, знаете, как-то себе излишества всякие не позволять. Друзья, вы готовы к зиме? Вы купили себе, не знаю, зимнюю обувь, новый пуховик... Как-то вот, может быть, сегодня уже что-то надели. Шубу, наконец, кто-то смог купить себе, выгулять.
Ну нет, шубу это ты, конечно, давай, не загибай.
Ну, некоторые, знаешь, и в плюс 5 в ней приходят.
Я вот хожу в летних кроссовках.
Кстати, про кроссовки. Да. Меня никогда не понимали, но я хочу сказать, что в кроссовках очень тепло. Я не знаю, в чем их секрет. Не во всех, конечно, понятно, что в кедах будет холодно зимой, но почему-то вот именно кроссовки, несмотря на то, что там они на рыбьем меху и такие, знаешь, как бы ничего не предвещало, что у них будет зимой тепло. Почему-то у них зимой, правда, очень тепло. Я не знаю, почему.
Я последние 3-4 зимы, вот сейчас четвертая будет, по идее, всю зиму ухожу в кроссовках, в розовых.
Они
вот.
У тебя же не зимние?
У меня есть розовые кроссовки.
Обычные?
Обычные кроссовки, да. Просто они такие, они достаточно плотные, там толстая кожа, очень удобные, как тапочки.
Вот.
И в них недостаточно, то есть я не могу сказать, что в них прям тепло, но в них недостаточно холодно, чтобы жаловаться.
Мне кажется, в осенних ботинках может быть холоднее, чем
вполне,
в кроссовках.
Вполне может быть, да. Особенно у меня есть одни осенние ботинки, которые уже... 5-й год, по-моему, порваны. Но я все время об этом забываю, надеваю их.
Ты расстраиваешься.
Ну, я уже не расстраиваюсь, я уже такой,
Нужно новый купить.
Сейчас да я купил. У меня есть, я просто периодически разные ботинки миксую,
надеваю. Да, я понимаю. Но ты знаешь, есть же такая история, как любимая одежда, любимая обувь. Вот ты в нее влезаешь, и все, не можешь из нее вылезти.
Да, вот эти розовые носить. Кроссовки, это мои любимые кроссовки.
Это то же самое.
Да.
Поэтому знаешь, я что делаю? Я покупаю сразу две пары. Не знаю, там, каких-то брюк,
Веков. Одни просто... сносишь, во вторые
можно. Да, потому что если мне правда что-то нравится, то вот очень сложно. Вот нам пишут, что в кроссовках тепло из-за подошвы. Это Максим пишет.
Типа у них подошва толстая.
Это да, да.
Можно тогда вообще ходить в обуви на каблуке? Потому
ты знаешь,
не соприкасается с землей.
Неудобно, потому что скользко. Я помню вот эти вот свои эксперименты, когда была юная, неопытная, надевала зимой обувь на каблуке. И я, как сейчас помню, я спускалась к офису, а там, знаешь, такая горка небольшая была, которая вниз шла. И я по-всякому шла, но проще было съехать, вот правда, на ней, на пятой точке, потому что я и боком шла, и другим боком шла, и прямо. Это очень опасно.
Но тепло?
Ну, тепло, красиво, но неудобно. Я за кроссовки, правда. Я понимаю, почему зимой люди ходят в кроссовках. Но некоторых, конечно, смотрят и не понимают, это от создателей, что тут с голыми щиколотками. Но с голыми щиколотками сейчас редко кто ходит, сейчас же мода в основном на высокие носки, на какие-то, на что-то такое.
Яркие
носки, на какие-то акценты такие. И ты знаешь, недавно, когда выбирала себе зимнюю обувь, смеха, на меня так странно посмотрели и сказали, а куда ты будешь ходить в ботинках смеха? Я говорю, в смысле у нас зима? Какая у нас зима? У нас что, холодно? Ну, тепло же. Ты, не знаю, там в редакции будет жарко. Там куда-то ты приходишь, там какое-то мероприятие, там жарко. Ну, слушай, я же по улице тоже хожу.
Иногда бывает, да. В редакцию вообще надо сменочку брать.
Да. Какие-нибудь кроксы или что-нибудь, какие-нибудь
шлёпки. У меня есть вот один знакомый, который в сандаликах тут ходит.
Прекрасно. Я знаю тоже этого знакомого.
Да.
Это же удобно, ноги дышат, правильно?
Это вообще просто прекрасно. Сандалия – лучшая обувь на свете. С носками.
Катя пишет, моя любовь Тимберленды ношу всегда, кроме лет. Катя, не тяжело в них ходить? У меня тоже они были, но вот как будто бы, вы знаете, они тяжелые для меня слишком.
Нет, массивные. Тимберленды – отличная обувь.
Любишь
и
тоже
вот
их?
И Тимберленды, и им подобные. То есть вот этот вот фасон канадских дровосецких ботинок.
Да, 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 и широкие штаны
какие-нибудь. Да, это хорошая, удобная, классная обувь.
А Евгений очень неприятное сообщение нам прислал. Сейчас я вообще в летних кроссовках, купленных в сентябре на море в Джубге. А, я не так прочитала, потому что вы сейчас на море.
Там, да.
И вот, понимаете, прям как ножом по сердцу, Евгений.
И как тепло вам в летних кроссовках?
Да.
В летних кроссовках, вот прям в летних-летних, я, наверное, сейчас бы не ходил.
Ну, какие-то, знаешь, такие, типа, как кеды какие-нибудь, вансы,
конверсы. Или просто тканевые кроссовки.
Тканевые, да.
В них холодно будет. Тут в кожаных можно походить.
А Мир пишет, мне 68, я хожу в кроссовках.
Круто.
Да, Джексон пишет, у меня ватник, лучше для зимы еще не придумали.
Кстати, правда, ватник это очень теплая, удобная вещь.
Я не пробовала.
Это такой здоровенный, толстый, плотный такой тулуп.
У меня ассоциации там, знаешь.
Очень удобно, очень тепло.
А какими зимними видами спорта занимаются ведущие радио,
пишет Станислав. Там дальше еще предположение от Станислава есть.
Думаю, Герман лыжи или сноуборд, Марина коньки, Макс, ну, не знаю, чем Макс занимается. Гер, есть у тебя какие-то любимые виды спорта зимние?
Ты понимаешь,
да, что зима и...
И на лыжах, и на сноуборде катаюсь, но только на лыжах, на беговых. Горные лыжи для меня это что-то совсем страшное.
Страшно.
Да.
А сноуборд не страшно?
Сноуборд не так страшно, потому что там на лыжах, если ты случайно не под тем углом одну ногу поставишь,
есть то вторая, да.
Тебя разорвет.
Боже мой.
Пополам. А на сноуборде, ну, тебе просто обе ноги одновременно сломает. Это можно пережить.
Удобно, да, сразу, чтобы два раза не ходить к врачу?
Да, ну, не знаю, вот как-то так получилось, что я, наверное, попробовал в первый раз покататься на сноуборде, и на лыжах, на горных не пробовал. А на беговых катаюсь, наверное. Но сейчас я не особо вообще каким-либо спортом занимаюсь, к сожалению, поэтому эта зима, наверное, мимо меня пройдет.
До свадьбы заживет, ничего страшного.
Дай бог, дай бог.
Меня все время друзья приглашают на коньки. Вот, и начинается все с фразы. Вот если бы ты каталась на коньках, а я ненавижу кататься на коньках, ну, это не мое, я все понимаю. У меня около дома открыли каток, на ВДНХ открыли каток, около парка Горького тоже каток. Ну, не могу, ну, не нравится мне, понимаешь? Вот нет, и все.
Не, разочек за зиму надо на каток.
Атмосфера классная, если да. Играет какая-то музыка. Потом ты идешь и пьешь что-нибудь вкусное, или там
глинтвейнчик
ешь. Да, что-то такое. Почему нет? Ну, не могу. Вот как я как представлю, я каталась. Тоже,
для меня сходить на каток это все время целая история. Геморрой такой, что все время не хочется. Но когда я прихожу. Я могу покататься, ну, типа, минут 20. После этого у меня ноги отваливаются. И я все время сижу и жую какие-нибудь блинчики, которые на катке
продаются.
Это лучше.
Вот я могу поддержать кого-то. Или, знаешь, вот как малоопытные любители коньков, типа меня, вот они приходят на каток и там с какой-нибудь фигурой катаются на вытянутых руках. С пингвинчиком. Вот я туда могу. Ну и то, я просто не понимаю, да, это как-то трудозатратно, потому что нужно приехать в специальной одежде. Я наверняка там рухну где-нибудь обязательно. Я падала, и был такой. Я пробовала, и не то, чтобы я не пробовала, и тут такая сижу и говорю, нет, я не люблю коньки. Я пробовала. Нет, это не мое. Я лучше
это лупни твоя история, да?
Да, я лучше поеду в Серебряный Бор и там погуляю, правда, или на лыжах там похожу. Мне как-то это приятнее.
Вообще на каток стоит ходить ради ощущения, когда ты снимаешь коньки и залезаешь в свою удобную обувь.
Боже мой.
Вот ради этого ощущения можно и потерпеть в целом.
А еще же, понимаешь, да, можно взять, конечно, ботинки в прокат, но хочешь, чтобы они были свои.
Вот я в своих всю жизнь хожу. У меня вот свои коньки есть, рибоки, они, по-моему, хоккейные такие, хорошие коньки. Но мне почему-то, вот я в последний раз, когда ходил на каток, я внезапно поймал себя на мысли, что, может, если бы я брал коньки в аренду, то я дольше мог бы кататься, потому что, может, у меня коньки плохие.
Надо попробовать.
Я никогда сравнить. Другие коньки не пробовал. Поэтому я думаю обновить коньки.
На ролики любишь?
В свое время очень любил. Да, я когда в школе учился, мы могли с пацанами выйти после школы, переобуться в ролики и до позднего вечера на них кататься. До Парка Победы ездили, там по этому парку катались. Ролики очень классные.
А сейчас как будто бы это, знаешь, куда-то отошло, ушло и не так модно.
Сейчас самокаты.
Самокаты, велосипеды, да?
Тоже хорошие штуки.
Евгений пишет, Макс доброе утро. Вы правы, в больших зимних ботах проще мерзнут ноги. Вот видите как... Так, что здесь нам...
Почему? Наоборот же должно
быть. Я тоже не понимаю.
Может,
да.
Зимние боты, они лучше тем, что промокают тяжелее?
Да, может
нога
быть.
Нога у вас замерзнет, но зато будет сухой.
Альберт спрашивает, а как же разводы от соли на Тимберлендах? Ну, их же специальным раствором обрабатывают перед тем, как выйти на улицу. А Катя подсказывает, что Тимба есть еще укороченная версия, как раз женский вариант, а еще не зашнуровывать. Понятно, да, что не зашнуровывать.
Почему понятно? Если свалятся.
Нет, но они же так фиксируются на ноге, что их можно с толстым носком и
как
очень кроксы. Стильно. Да? Доброе утро, спасибо большое за тему. Теперь смело закажу себе и сыну кроссы. Как будто бы, знаешь...
Всегда рады.
Да, мы как будто лоббируем за кроссовки. Но кроссовки, это правда, самая удобная обувь. Нам пишет Ольга. Пару лет назад купила кроссовки и думала, что если кроссовки на брутальной подошве, то зимой будет тепло. Нет, это ни о чем не говорит. Влезла обратно в сапоги.
Не, ну если вы мерзнете в кроссовках, то, конечно, носите зимнюю обувь. А если в зимней обуви вам жарко, попробуйте кроссовки. Тут, как говорит Марина, все зависит от человека.
Это правда.
Да.
Слушай, но у меня
как и в любом другом
летом
вопросе.
Были очень классные кроссовки, я их купила и, к сожалению, полюбила, поэтому затаскала буквально, вот не могла их снять. Это вот, они суперудобные, они потрясающие. Вот, и я в них ходила буквально неделю назад, и мне было тепло. Я подумаю, закажу-ка я себе такие же, но в темном цвете. Думаю, ну зима, нужно грустить, надо что-нибудь темное заказать. Черный цвет я, к сожалению, тоже люблю. И заказала на одном маркетплейсе эти кроссовки. Мне их привозят, я их трогаю и понимаю, ну какие-то они ненастоящие.
Не то?
Не то.
Прям на ощупь?
Прям поняла, на ощупь не то, да.
Обидно.
Отправила обидно. Их обратно. Подумала, ну ладно, попробую в другой раз, в другом месте, в проверенном закажу, а не поведусь на скидку в 5000 рублей и не буду ходить.
На скидку вестись, это вообще последнее дело.
Так.
Хотя я очень люблю это последнее дело.
Да. Павел нам еще пишет, а зимнюю обувь могу носить только легкую, в тяжелых ботинках ходить ну просто невыносимо. Вот у меня такая же история, да, что я себе покупала вот обувь, похожую на Тимберленды, да, ну такие прям высокие ботинки со шнуровкой, но ты их надеваешь, выходишь и понимаешь, что неудобно. Они тяжелые, да, окей, они теплые, ты в них можешь ходить зимой, но ты далеко в них не уйдешь.
А куда ты собралась?
Ну, я пешком много хожу, понимаешь, мне нужно шаги там нахаживать, активность какую-то. Вот в кроссовках надела и идешь.
А ну, это, мне кажется, это вопрос привычки.
Ну да.
Немножко надо расходить от тяжелой обуви. В конце концов, не знаю, ты спортом вот занимаешься, ты утяжелители на ноги себе вешаешь когда-нибудь для каких-нибудь упражнений?
Стараюсь, нет, мне не очень по здоровью это можно, но я допускаю, что это классная вещь.
Ну да? Вот, да. Купи Тимберленд.
Как будто бы вышла, и тут у тебя естественный утяжелитель.
Да.
Айоник пишет, доброе утро, вторую зиму хожу в кроссовках определенной модели, ни на что менять не хочется, легкая осенняя обувь, пройтись до стоянки или в магазин лучше не нашел. А правда, заказывать пришлось не в России, да, и ждать около месяца, потому что оригиналы, к сожалению, не купишь, а одна подделка. Ну, я понимаю, про что вы говорите, вот я сама с этим столкнулась, но вот я заказывала кроссовки не этой модели, а про которую я говорю, это модель 6090, и я заказывала в оригинальной версии, и с ними было все прекрасно.
А, это вот те, которые ты потом с маркетплейса заказала?
Да, и они казались не настоящими.
Ну, понятно,
но первые у меня были настоящие.
Настоящие такие, пойди найди.
Да.
Этой марки, этой модели еще.
Да. А на роликах по плитке, наверное, не очень удобно, шутит Дмитрий Александрович.
Тогда, когда я ездил, кстати, еще не вся Москва в плитке была. Еще был асфальт. Я вот сейчас тоже подумал, да, наверное, по плитке было бы не так.
Такое, знаешь. Анна пишет. Мне всегда холодно, только шубы, меховые кожаные сапоги, шапка, шарф и варежки. Анна, мне тоже всегда холодно. Поэтому купила себе самый теплый пуховик из линейки, самых теплых пуховиков. Да, и мне кажется, все равно мне и в нем будет холодно. Илья.
Ну, если тебе холодно, значит, ты
жива. Илья, ты посмотри, как выступает наш слушатель. За обувью нужно ходить в ЦУМ, а не на маркетплейсах, где подделки. Ну, Илья, на маркетплейсах не всегда подделки. Там копии они это называют. Да, их эти
реплики
по-разному называют. Вот. Ну, не у всех есть возможность, конечно, ходить в ЦУМ. Мы очень рады от всей души буквально, да, что у вас есть возможность ходить в ЦУМ. Так, Игорь Владимирович пишет из, напомню, солнечной Италии. Армейские валенки в калошах, самая теплая обувь на зиму. Игорь Владимирович, я представляю, как вы где-нибудь в Венеции, сидя в гондоле в какой-нибудь...
Плюс 28, да.
В валенках,
в разгар зимы.
И в калошах, да. Ну, Джексон его тоже, кстати, поддерживает и пишет про валенки и теплые, и легкие.
Мне кажется, это, кстати, правда, валенки действительно лучшая зимняя обувь.
Но это неудобно.
Неудобно.
Вообще неудобно.
Зато как тепло.
Да.
Войлок. Об кожу. Кровь.
О, боже, как это звучит, конечно. Еще можно, знаешь, молнию так вот впереди, как раньше были такие сапожки. Так, Ста пишет, что носит кроссовки, осень-зима, только Тимберленды, и так лет уже 15. Друзья, мы поняли, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать эту и другие темы.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Всем доброго дня. Среда, 10 декабря. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
Мы продолжаем, друзья. Мы обсуждали кроссовки, зимнюю обувь, обсуждали то, что... что вы купили уже к зиме, насколько вообще вы к зиме подготовились. Мы поняли, что вы так же, как и мы, любим кроссовки зимой, и вас это не останавливает. Но тема у нас следующая и другая. Фирма «Мелодия», созданная в Советском Союзе, возобновила выпуск виниловых пластинок. Это вот сейчас новость для всех тех, у кого дома есть... Проигрыватели.
Возрождение производства под брендом «Мелодия» — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов.
Рассказал генеральный директор организации Андрей Кричевский. Первой пластинкой нового производства стала, не поверите, аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем 80-х годов, разработанная врачами Ялтинского санатория. Вот помогло бы кому-нибудь, да, мне кажется?
Что?
Да, можешь я дочитаю, пока ты проржешься. А в партию также вошел релиз, ну, кстати, тоже вот к первому хорошо подходит, «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом «Диско Альянс» латвийской группы «Зодиак» и альбом «Виа Дос Мукасан». Их матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент. Ну, хорошее начало, хорошее.
Вот это прям задел конкретный.
Вообще, просто знаешь, вот
весь тираж скупаем.
Набор просто покупаешь сразу и даришь кому-то на Новый год.
Потрясающе.
Всем знакомым алкоголикам, которые, не знаю, хотят вспомнить, какая у них была жизнь.
Послушать латвийскую музыку.
Почему нет, да. Друзья, есть ли у вас дома проигрыватели? Потому что, мне кажется, сейчас это так модно.
Да, винил вторую молодость переживает. Ну,
знаешь, в чем проблема? Винил очень часто покупает молодежь,
да.
А молодежь очень часто живет в каких-нибудь новостройках.
И там не послушаешь.
А там не послушаешь нормально, потому что очень плохая звукоизоляция, если вы изначально об этом не подумали. Если вы живете вот прямо в новых домах, то ваши соседи будут в курсе ваших музыкальных вкусов. Вот в этом вся проблема.
Слушайте аутогенную тренировку для лиц, злоупотребляющих алкоголь.
По волне моей памяти. Я представляю, они утром просыпаются, не понимают, что происходит. Вот. Но мне, кстати, нравятся проигрыватели. Да.
Мне тоже, у меня есть, у меня даже парочка есть. И большая такая прям коллекция винила. Но это вот мамины и папины пластинки старые, советские еще.
Ты слушаешь их? Они хрустят?
Конечно, хрустят.
Когда ты включаешь,
конечно,
да.
Хрустят. Они должны хрустеть,
да.
иначе не вайб.
Да.
Не вайб. Иначе можно в наушниках послушать Spotify. А так, у меня у самого есть пара пластинок, вот лично моих.
Угу.
Мне подарили, например, на день рождения, вот в этом году, мне на день рождения подарили саундтрек к «La La Land».
Ты виниле. Помнишь, я помню, что ты любишь очень этот
фильм.
Да,
у меня есть пластинка второго альбома Эда Ширана.
Тоже его любишь, потому что я гитара, да.
Да, да, и между прочим, у меня есть пластинка с моей песней. Мне
вау.
Как-то раз на день рождения подарили мою песню на виниле.
Круто.
Да, это очень здорово, это очень классно. Винил действительно переживает сейчас вторую молодость. Еще сейчас пошел виток реинкарнации компакт-дисков, которые тоже почему-то снова стали популярны. Снова стали популярны дисковые проигрыватели, вот всякие вокмены. Ну, вокмен больше кассетная
тема. Я помню, да.
Да, но вот дисковый. Вот когда ты в последний раз слушала музыку с диска?
Вообще не помню, потому что все диски я выбросила.
Я один раз, у меня вот один диск был, который я в своей жизни слушал. Может, два. Это альбом 2020 Experience Джастина Тимберлейка и пятый альбом Maroon 5. У меня вот были эти два диска, и был один единственный дисковый проигрыватель. Я вставлял туда диск, он прикольно закрывал там дисковод, и музыка играла.
Мне так нравится это, да. Я вспоминаю, у меня же были вот эти тоже музыкальные центры, да, когда они забирали вот эти вот диски. Причем у меня был музыкальный центр такой огромный, на 3-4 диска. Так здорово было. Я вспомнила про тебя, была в воскресенье на книжной ярмарке Nonfiction, и там помимо книг продавали винил.
Да.
И продавали какую-то старую пластинку группы «Оазис». Стоило всего 5000 рублей. Я подумала, ну, был бы сейчас Гера, вот тут прошло.
Написала бы мне, я бы тебе скинул денег, купила.
Ты коллекционируешь эти пластинки?
Нет, но я бы очень обрадовался пластинке Оазиса. Прям какой-нибудь What's the Story, Morning Glory или Definitely Maybe.
Да.
Вообще.
Но там другое же звучание, да, по сравнению с обычными какими-то носителями. Или это просто как такая имиджевая история?
Очень сильно все зависит от того, какой у тебя проигрыватель. То есть не каждая...
Не чемоданчик должен быть.
Пластинка — это не гарантия хорошего звука. То есть пластинка — это скорее можно сказать, что у вас будет плохой звук. Потому что хороший, крутой проигрыватель с хорошими звукоснимателями, с хорошими иглами, может еще совсем раскошелиться и с каким-нибудь ламповым усилителем еще взять. Это все в очень кругленькую сумму выйдет. Угу. Это десятки тысяч.
Дорогая такая история, да, дорогое увлечение, но зато твои друзья избавлены от вопроса, что тебе подарить.
Да, да, причем это супер универсальный подарок.
Вообще,
да.
Не знаю, делаешь себе виш-лист на пластинки, которых у тебя еще нет, и угу. друзья просто выбирают и дарят тебе.
Ну, пластинки, кстати, тоже пойди найди. Я помню, я маме дарил как-то на день рождения пластинку, она очень любит группу «Цветы» Стаса Намина. Угу. Я искал какую-нибудь пластинку Стаса Намина, днем с огнем не сыщешь. Я в итоге там чуть ли не за 16 тысяч на Авито какую-то нашел, но там с хорошими песнями в первоначальных аранжировках. Это был прям хороший подарок, я доволен собой.
Редкая пластинка.
Да, это редкая, хорошая пластинка, но сам факт, что... Но это мелодия, насколько я знаю, пластинки группы «Цветы» не выпускала. Вот. Пойди найди хорошую, качественную пластинку в хорошем состоянии.
Я согласна.
Что за пластинками надо уметь ухаживать?
О, да. Просто не дышать на них.
Хранить их надо,
да,
правильно.
Да.
Только вертикально.
Аккуратно. Да. Угу. Я недавно просто тоже перебирала пластинки своей подруги, смотрела на современные именно пластинки. У нее были и несовременные, но современные сейчас выпускают, конечно, в таких подарочных изданиях. Такие они красивые, прям, я не знаю. У меня нет проигрывателя, и пока он не планируется, но когда смотришь на это все, понимаешь, как здорово. Как
еще, здорово. Ты знаешь, почему все? Музыкальный альбом называется альбом?
Почему?
Потому что раньше, только на заре звукозаписи, пластинка вмещала в себя одну песню. И когда артист выпускал сборник своих песен, то, что мы сейчас назовем альбомом, они буквально шли в альбомах, где ты вот так вот перелистывал страницы с пластинками, доставал, вставлял. С тех пор называется альбом. А еще вот ты могла видеть, что некоторые альбомы называются LP или
да.
EP.
Да-да-да.
LP — это long play, это пластинка, которая долго крутится. Да. А EP — это extended play, это пластинка, которая чуть-чуть крутится.
Ну, синглы, там еще пара каких-то ремиксов, например, да?
Ну, часто. Сингл — это вот, да, с одной записи на пластинку.
Что нам сингл-сонг пишут наши слушатели? А сейчас цифровая запись пластинки считаю как диск, это пишет Outsider. А Максим пишет, на винил все равно сейчас пишут цифровых носителей, дело не в пластинке, а в конечной аппаратуре звуковоспроизведения. Ну, то есть я согласна, что да, должны быть хорошие колонки у вас для того, чтобы эту музыку воспроизводить.
Да, причем не только к пластинкам относится.
Да.
Вы можете с телефона на какую-нибудь дешевую купленную в переходе колонку пустить музыку, и она все равно будет звучать ужасно.
Мягкие синие пластинки, вспоминает Вячеслав Моряк, и Дмитрий вспоминает, что они бы еще что-то на костях выпустили. Ну, возможно. Так, друзья, мы меняем тему и идем дальше.
Макс, Марина и Герман, они вас услышат.
Один 44 в Москве, мы продолжаем, и сейчас к нам присоединится Екатерина Тур, врач-психосоматолог. Мы будем разбираться в эффекте прожектора. Вообще, что это такое, кто этим страдает, и вообще, что это такое за понятие, эффект прожектора. Кстати, его ввел психолог Томас Гилович в 2000 году. В одном из экспериментов студентов попросили прийти на лекцию в футболке с изображением певца Барри Манилова, певца, считавшегося в то время немодным. Испытуемый предложил, что около 50 сокурсников заметят его необычный лук, но в реальности это сделали лишь 20%. Екатерин, здравствуйте.
Здравствуйте.
В студии Гера и Марина. Мы сегодня говорим про эффект прожектора. Вот я сейчас зачитала про этот термин, вообще как он возник. Все так, все верно?
С одной стороны, все верно. С другой стороны, мы возвращаемся к истокам и к классическому психоанализу, потому что подобный эффект – это не что иное, как глубинная защитная реакция человека, который был однажды очень сильно поврежден окружающим миром. Вот. И когда он смотрит на окружение больше, чем на самого себя, и постоянно как будто бы включается для того, чтобы ловить чужие взгляды и чужие мнения, мы с вами понимаем, что это глухая оборона. быть таким, каким ты устраиваешь общество. Одеваться так, чтобы получать комплименты. Говорить слова, которые наиболее приемлемы для определенной компании. И в целом, наверное, мы назовем это адаптацией или какого-то момента. Потому что в какой-то момент это начнет провоцировать слишком сильный расход внутреннего ресурса. Мы часто о нем говорим. Да? Mm-hmm. И вот то, что нас истощает, в конечном итоге нас и повреждает. Поэтому быть постоянно прожектором – это очень сложно. Потому что рано или поздно ты все равно захочешь стать собой.
Екатерина, зачем этот человек это делает? Для чего ему нужно общественное одобрение?
Ну, мы с вами люди, которые живем в общине, да, мы не можем взять и уехать в лес к бурым медведям, да, и жить там с ними. И с самого раннего детства ребенку община, она, ну, не то, что внушается, но это форма социального существования, согласитесь, да, у нас и садик, и школа, и институт, и поэтому очень страшно быть вырезанным из общины. Вот если мы с вами вернемся, опять же, к психоанализу, который я очень уважаю, то окажется, что страх смерти и страх одиночества, они находятся примерно рядом. И нередко человек, который боится смерти, на самом деле боится оказаться наедине с собой, быть вычеркнутым из общей стаи. Да, ну под стаей я имею в виду какую-то компанию, какую-то общину, общество, где тебя принимают. Угу. Очень страшно остаться одному.
А если человек не боится остаться один, есть же вот люди, которым постоянно нужно общество, да, там общение, они куда-то стремятся, с кем-то общаются. А есть люди, которым, в принципе, хорошо и в одиночестве. Говорит ли это о том, что они просто в себе уверены?
Или что-то с ними не так?
Это может говорить о том, что у них все в порядке, а может говорить о том, что это другая форма реагирования. Вместо того, чтобы пытаться подстроиться, я лучше ограничу контакт. Тоже защитная форма. То есть вместо того, чтобы тратить силы на то, чтобы понимать фразы, понимать реакции, микромимику лица, да, я лучше уйду в тень и не буду отсвечивать. Это тоже форма, которая, кстати говоря, может быть и таким вот вариантом некой десоциализации.
Екатерина, можно сказать, что эффект прожектора очень рядом идет с нарциссизмом? Все время сложно выговорить это слово.
Да, вы знаете, это первое, о чем мы с вами подумаем, потому что сегодня очень много говорят про нарциссов и делают из них каких-то чудовищ зачем-то, да. Мы понимаем, что нарциссами не рождаются, их воспитывают, их создают в семьях, где присутствует, опять же, травмирующий детский опыт. Тема нарциссизма, она огромна. И здесь я все-таки предлагаю рассматривать не какой-то дефект человека, да, я вообще предлагаю на этом не зацикливаться, а именно рассматривать то, куда мы направляем свои ресурсы. И если человеку нужно больше смотреть вовне, то у нас возникает вопрос, да, зачем он это делает и сколько внимания он уделяет себе при этом. Нет ли у него какой-то подложной личности, которую он показывает в окружающий мир.
А как понять, что он себя демонстрирует, проявляет, предъявляет другим людям в каком-то в балансе, да, не чересчур, когда все вот в порядке?
Это, вы знаете, наверное, нужно спросить у нас самих, вот как мы себя ведем в разных компаниях, кто из них кажется нам наиболее родным, а может быть, даже есть такое классное слово «природным», когда мы действительно находим своих людей. И очень хочется к ним тянуться, и там нам не страшно быть собой, не страшно быть неправильным, говорить разные наши личные мнения и так далее. И очень хочется надеяться, что у каждого из нас такие компании есть, где можно просто действительно побыть собой. А если их нет, то вот тогда это вопрос. Вопрос внутренних дефицитов, да, то, что я подстраиваюсь под чужое, но у меня нет своего. Это очень, на самом деле, такой страшный вопрос для каждого из нас, наверное.
А этот эффект прожектора, он всегда идет как реакция на какое-то травмирующее событие, или он может возникнуть просто так, ну, не на пустом месте, а может от того, что вот ты наблюдаешь за своими знакомыми, у них замечаешь такое поведение и пытаешься его переносить на себя, копировать? Или это всегда реакция на травму?
Спасибо за хороший вопрос. Не все есть травма, и мы с вами разные, да, и оно не все черно-белое. Поэтому я предлагаю смотреть максимально личностно через призму каждого человека. У кого-то это действительно формат развития, когда ты наблюдаешь, ты видишь преимущества других людей, ты их используешь в своей жизни, все равно ты будешь это по-своему использовать. Скорее всего, ты даже не повторишь, а просто что-то заимствуешь. И да, тогда это работает на пользу при условии, что вы себя не переписываете, да, а вы развиваете у себя новые навыки и таланты. Но, повторюсь, если это идет через поглощение вашего ресурса и через некоторую переделку личности, mm-hmm. то тогда это может тратить тот ресурс, из-за которого потом появится тревожность, нарушится сон, настроение испортится, ну а потом появятся психосоматозы разные. Вот чувствуете разницу, да? Mm-hmm. То ли это изобилие ресурса, когда я двигаюсь и развиваюсь, то ли это его дефицит.
Екатерина, а если вот я со стороны наблюдаю за человеком, который вот так вот себя начинает проявлять, да, я понимаю, что, возможно, у него срабатывает этот эффект прожектора, а он пытается как-то проявиться, обратить на себя внимание, ярко одевается, просит похвалить его новую прическу, ну или ведет себя каким-то образом. А как мне нужно на это все реагировать? Идти у него на поводу, хвалить его, как-то уделять ему внимание? Или не стоит этого делать?
Ну, вы знаете, ведь если мы его похвалим, ему же будет очень приятно. Угу. Почему бы не сделать такому человеку, нуждающемуся во внимании, ну, вот что-то доброе, то, что ему действительно необходимо. Может быть, ему после этого станет легче, и он что-то внутри себя поймет и сохранит. Да, но тем не менее мы должны помнить, что других людей мы тоже исправлять не имеем права. Угу. Но если где-то им требуется наша поддержка и помощь, то... Если у нас есть на это ресурс, почему бы не помочь?
Ну, просто такое ощущение, что иногда такие люди, они немножко перегибают. Они приходят и требуют этого внимания. Будь здоров, Гер, чихнул, видимо, спасибо. Правду говорю, да. Очень много требует внимания к себе и начинают рассказывать о том, что у них произошло, какой, не знаю, там, себе новую кофту купили, какая у них там, не знаю, история в жизни произошла. То есть требовать очень много к себе внимания, а ты не хочешь сейчас про это слышать, они... как будто бы уже к этому привыкли. Они же такие яркие, они пришли, они хотят о себе рассказать. Что делать в таких ситуациях?
Вот то, что вы описываете, это как раз-таки нарциссический прием захвата территории. Угу. Очень классно, что вы его упомянули, потому что это относится и к нашей сегодняшней теме, и к тем, кто не готов отдавать ресурс на кормление нарцисса, да, если мы говорим именно про конкретного нарцисса.
Да.
Вот. Ну и тут возникает вопрос защиты личных границ окружающих людей. Ну и вы имеете право не отдавать ему свое внимание, если вы этого не хотите. Ограничить неким вербальным или невербальным образом общение в данный момент, ну или его просто минимизировать, потому что на самом деле способов очень много. Это и мимика, это и жесты, это и, может быть, какие-то слова, да, которые будут вас защищать, но при этом они не будут обижать этого человека, потому что русский язык, он великолепен, в нем очень много разных форм, как это мы можем правда. Донести свои мысли. Вот, и нам не обязательно кого-то обижать, чтобы себя защитить. Да? Если у нас есть ресурс, то мы можем просто иногда сделать шаг назад и понаблюдать за представлением, которое нам показывают.
То есть нормально, да, кивнуть, улыбнуться, но не продолжать разговор, либо сменить тему, либо, не знаю, сделать вид, что у тебя сейчас какие-то другие дела, не обязательно включаться в это общение, если сейчас у тебя нет на это желания.
Ну, конечно, и вы не будете свое топливо отдавать на этот прожектор.
Вот как раз Финис пишет. А если таких людей вокруг тебя становится слишком много, они начинают напрягать?
Сделаем еще шаг назад и понаблюдаем за этой компанией. Может быть, как раз-таки это вот тот вопрос, да, когда это, ну, не наша община, и стоит от нее отдохнуть. Это тоже нормально, потому что мы все социальные существа, и мы устаем от этого социума. Вот. Сейчас новогодние праздники, может быть, нам в этом году нужно направить внимание на себя и встретить Новый год, например, в пижаме, да, а не за каким-то шикарным столом где-нибудь в компании, которая нам сегодня... Может быть, слишком много ресурса может потратить на
это. Мне кажется, нужно, да, понять, что действительно тебе хочется, а не какое-то общественное мнение, да, слушать, что нужно обязательно mm-hmm. где-то с кем-то встречать, а подумать о том, что...
В пижаме всегда
да,
удобнее.
Перед телевизором с оливье, с бутербродами с икрой, если тебе действительно сейчас этого хочется.
Да.
Друзья, с нами была Екатерина Тур. Мы сегодня говорили про эффект прожектора. Большое вам спасибо, Екатерина, было очень интересно.
Спасибо.
Спасибо.
А нам Максим пишет, как хорошо быть одному, но как хорошо, когда есть кто-то, кому можно рассказать, как хорошо быть одному. Ты знаешь, как с путешествиями. Есть же адепты, которые говорят, что путешествовать нужно только одному. Нет, это так удобно, это нет. так замечательно.
Путешествие надо с кем-то разделить. Всегда впечатление всегда радость, ярче, когда да. ты их с кем-то делишь.
Ну, может быть, знаешь, там день-два ты можешь как-то вот
один
побыть, да, отдохнуть, а потом уже как будто бы неинтересно, как да. будто бы вот хочется уже поделиться. И также с Новым годом, понимаешь, вот есть же какая-то фишка в том, чтобы встречать Новый год одному. Я ни разу не пробовала встречать Новый год в одиночестве. У тебя был такой опыт?
Нет, а у меня как-то это так не
получается. Вот я сейчас подумала, да, да. Тебе, ты же это даже если очень захочешь, да?
У меня семья большая, друзей много. много, слава богу. А, так что, да, одиночество на Новый год, фу-фу-фу, мне пока не светит.
Да даже, знаешь, дело не в одиночестве, а в том, чтобы вот одному побыть и как-то вот поразмыслить, какие-то итоги подвести.
Не, ну тут, да, если захочу, даже не получится.
Да, но мне вот тоже пока не хочется этим заниматься. А, нам еще пишет, вот как раз Винни спросил, если людей слишком много становится, вот если возвращаться к теме эффекта прожектора. Да. А, ты знаешь, мне кажется, вот эти вот люди, про которых говорила Екатерина, которые как раз вот питаются своей энергией, они понимают, что вот им хочется рассказать, что у них происходит, что вот они такие прям интересные, и ты должна этого слушать, но при этом, знаешь, в чем их особенность? Mm-hmm. Они никогда не спрашивают, как у тебя дела. Mm-hmm. Вот в большинстве своем случаев, да, то есть либо они переводят тему сразу на себя, то есть ты начинаешь что-то рассказывать, и тут такие, сразу...
Ой, да, знаю,
а вот у меня... А у меня и вот это вот.
Да, получается, да, есть такие люди.
И получается, что как бы ты... пытаешься с человеком наладить какое-то общение, но ты ему не интересен, ему нужно выговориться, высказаться, что у него в жизни там происходит, да?
Я про такую штуку, как эффект прожектора, прочитал где-то в средней школе, наткнулся, значит, вот эффект прожектора, да, что тебе кажется, что все софиты направлены на тебя, что все на тебя смотрят, что все...
Что мир вокруг тебя крутится.
Да, я это прочитал и понял, что, ну, действительно, а кому не плевать, в какой я сегодня майке, кому не плевать, вот что у меня розовые кроссовки на мне, и мне легче жить стало с шестого класса.
Чтобы тебе было хорошо в этом, да?
Да, удобно.
И хорошо, что ты к этому пришел в шестом классе. Друзья, у нас сейчас рубрика «Как повелось», затем новости, затем мы вернемся и продолжим.